Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». В конце 1917 года Россия находилась на краю пропасти. Февральская революция не принесла всеобщего счастья. Безвозвратные потери в Первой мировой войне достигли 3 миллионов человек. Экономика была в глубоком кризисе. Государственный долг России составлял 1 миллиард рублей. И вот в этот момент пришел к власти профессиональный революционер Владимир Ленин. Ему и тогда немногочисленной партии большевиков предстояло решить невероятно сложную задачу – остановить гибель страны. Кем был этот человек? Как формировались его политические взгляды? Каким был его путь к власти? Какие цели он ставил перед собой, став лидером государства? Вот за прошедшее столетие о Владимире Ильиче Ленине написано очень много работ. И историки, и литераторы, и социологи. Сняты фильмы многочисленные. Написано множество романов, стихов, поэм, исторических исследований. А каким он видится нам, нынешним жителям России современной? Но прежде чем рассказать вот об этом, я хочу остановиться кратко, охарактеризовать как бы художественную литературу о Владимире Ильиче Ленине. В советское время во всех и специальных изданиях, и в художественной литературе, которой было очень много, и нет смысла, наверное, перечислять всех авторов, потому что все видные писатели нашей страны, всех национальностей, так или иначе, писали о Владимире Ильиче. Так вот, в основном, вот в это советское время, он изображался как гениальный мыслитель. Но в то же время человек, не лишенный обыкновенных человеческих черт. После 20-го съезда разоблачение и осуждение культа личности Сталина изменилась и тональность в освещении личности Владимира Ильича Ленина. Деятели культуры стали говорить о возвращении к ленинским нормам организации жизни в стране. И очень показательно в этом отношении поэма поэта-шестидесятника Андрея Вознесенского «Лонжумо». «Лонжумо» – это школа революционеров в Париже, занятия в которой вел Владимир Ильич Ленин. Вспомним некоторые ее строки. «Ленин прост, как материя сложен. Однажды, став взрослей, из спешной повседневности мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский, вместо сплетен и легенд, без шапок, без прикрас, и Ленин, как рентген, просвечивает нас. Мы движемся из тьмы, как шорох кинолент. Скажите, Ленин, каких вы ждали, Ленин? Скажите, Ленин, где победы и пробелы? Скажите, в суете мы суть не проглядели? Нам часто тяжело, но солнечно и страстно прозрачное чело горит лампообразно. Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает? И Ленин отвечает. На все вопросы отвечает Ленин. Это написано в 1963 году, а уже в 70-е годы появляются произведения и художественной литературы, и публицистики даже, где уже Ленин не отвечает на вопросы, а Ленина обвиняют. И отношение к его наследию, роли его в истории стало несколько иным. Показательно вот в этом отношении творчество Александра Исаевича Солженицына. Возьмем его эпопею «Красное колесо» или работу «Ленин в Цюрихе». Появляются и критические работы историков, особенно зарубежных. Ну, например, Осендовский, «Ленин. Исследование о жизни». Подзаголовок у него такой: «Шокирующая история». Или Лавров, В.И. Ленин. «Имя России. Исторический выбор». Вот такой. В годы перестройки, а в особенности в начале 90-х годов, личность вождя революции не рассматривается как икона. Отношение, конечно, становится не только критическим, а иногда даже издевательским. Я не побоюсь этого сказать, потому что в те годы появляется такой жанр, который пользовался в ту пору большим спросом у читателей разных библиотек и читателей просто, кто себе покупал. Жанр этот называется «Альтернативная история». И чтобы не быть голословной, я приведу несколько примеров. Например, роман Рыбакова из серии «Альтернативная история». Называется он «Гравелёт цесаревич». Вышел в свет в 1993 году. Действие его происходит в конце XX века в альтернативной России, которая не пережила ни Октябрьской революции, ни Великой Отечественной войны. В стране по-прежнему правит монарх, процветает дворянство, высоко ценится честь и достоинство человека, и о Ленине практически никто не знает. Тут выясняется, что данная линия исторического развития, о которой рассказывается в этом романе, она и является настоящей, исконной. И известная нам история, в которой мы жили, это всего лишь результат чудовищного эксперимента, исказившего всю нашу психику. Но еще более интересно, такая новелла, это совершенный гротеск, Александра Лазарчука, такое небольшое произведение, называется «Мумия». В ней вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин становится после смерти вампиром, который питается жизненной энергией специально приводимых к нему пионеров. Когда-то давно, как рассказывает один старожитель, он умер или как будто умер, и те, которые с ним были, соратники, они решили сохранить его тело, сделать мумию и выставить в музее, чтобы все видели и знали, какой он был. Ну и вот, сделали мумию, а потом к ним приходит один маг и говорит: «А хотите, я его, то есть мумию, оживлю?» А те и не знают, что делать. Переругались все, но в конце концов говорят: «Хотим, маг и оживил». Потом много чего было. Вот видите, какой подход к этому вопросу. Ныне социальная фантастика и альтернативная история занимают лишь 4% в книжном рынке изданий, выходящих в стране, но по-прежнему пользуются определенным спросом у наших читателей. Но даже в 90-е и в 2000-е годы не только авторы, которые писали в жанре альтернативной истории, но и такие писатели, как, например, Дмитрий Голковский, Пелевин Виктор, Аксенов и другие, они так или иначе в свои книги включают цитаты, как, например, Дмитрий Голковский в «Бесконечном тупике», или Пелевин, «Женясь Йон П.», и другие авторы. А что же ныне? Художественной литературы практически нет, но ныне появляются уже такие крупные исследования. Ну вот, например, в 2016 году в издательстве «Э» московском вышла книга Гаспаряна Армена. Называется она «Тайна личности Ленина. Спаситель народа или разрушитель?» Вот над этим автор книги и размышляет. Он показывает Ленина без ретуши, как крупнейшего теоретика и практика русской революции, жестокого, прагматичного политика и волевого руководителя. Из этой книги можно узнать, имеет ли под собой основание утверждать про нерусское происхождение Ленина, как им создавалась партия нового типа, считал ли Ленин террор главным оружием революции, был ли заговор Свердлова против Ленина в 1918 году, для чего создавался Коминтерн. Но самое главное, там можно понять, почему Россия должна избежать революционных потрясений в будущем. Самое интересное, что автор книги Гаспарян, человек, по мнению Владимира Соловьева, телеведущего на Втором канале, который часто его приглашает в свои эфиры, так вот он считает, что Гаспарян – человек, обладающий уникальным даром чувствовать события минувших дней так остро и ярко, как будто они разворачиваются здесь и сейчас. И вот в основе этого дара лежит тщательная, скрупулезная работа с архивными материалами, где он последовательно разбирает ключевые моменты истории. Причем делает это живым, разговорным языком, приводя много фактов и интересных сравнений, давая порой жесткие характеристики историческим деятелям. Довольно-таки положительно оценивает эту работу и Владислав Кононов, исполнительный директор Российского военно-исторического общества. Как известно, Ленин из-за границы прибыл в Россию 3 апреля 1917 года. И уже вечером вечерние выпуски петербургских биржевых ведомостей «Русской воли» очень оперативно проинформировали читателя о прибытии Ленина и 30 русских политических эмигрантов. А утром 4 апреля известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов сообщили тоже вот эту сенсационную новость и сказали о том, что он был встречен на площади громовыми возгласами, обратился к толпе с речью, в которой подчеркнул, что весь мир с восхищением смотрит на Россию. И закончил, как вот говорилось в этой статье «Известий», словами такими: «Да здравствует социальная революция!» И звучали в это время звуки Марсельезы. Газета также восторженно сообщала интересные такие подробности, колоритные подробности, что он везде встречался восторженно, что он не одну только эту речь сказал, а во многих местах. А 7 апреля газета «Правда» опубликовала впоследствии ставшими знаменитые апрельские тезисы Ленина, третий из которых гласил: «Никакой поддержки временному правительству». И вот здесь я хочу вас адресовать к главе «Ленин в 1917 году», которая является частью будущей книги, которая выйдет в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» в этом году. Эта глава называется, я уже говорила, «Ленин в 1917 году» и принадлежит Данилкину Льву Александровичу. Он выпускник филологического факультета МГУ, автор книг многих «Портятская стрела», «Круговые объезды по кишкам нищего», «Человек с яйцом в жизни мнения Александра Проханова», «Нумерация с хвоста», «Юрий Гагарин» в серии «Жизнь замечательных людей». Такие у него книги были, и сейчас он работает над последними главами. Еще ранее в журнале «Новый мир» в 2016 году в номере 8 была опубликована глава «Ленин в Париже», а вот в третьем номере журнала «Новый мир» за 2017 год опубликована его глава, которая рассказывает о Ленине в 17 году. Из нее можно узнать очень много подробного. Как проводил вот это время с апреля по октябрь Владимир Ильич, чем занимался, как он скрывался, в каких квартирах был и так далее. Всего я перечислять не буду, я надеюсь, кого это заинтересует, могут взять журнал и прочесть. Тем более, что если не в библиотеке возьмете, можно прочесть и в интернете. Но вот самое главное, что он пишет в этой главе своей, он рассматривает одну из работ Ленина с его точки зрения, недооцененную исследователями «Государство и революция». Подлинная цель пролетарской революции по Ленину, он считает, не просто переворот, пересмотр итогов приватизации, замена одного господствующего класса другим, не утопическое, справедливое общество всеобщего благоденствия, но уничтожение государства, то есть всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще. И приводит подтверждение этому цитаты из ленинской работы. Вы, наверное, знаете о том, что на какие бы темы мы ни говорили, мы так или иначе обращаемся к нашей иркутской истории. Ну, как известно, в Иркутске Владимир Ильич не был, но, тем не менее, он связан незримыми нитями со многими городами, территориями нашей страны, в том числе и с нашим Приангарьем, с Иркутском. Ну, во-первых, естественно, это имя Колчака, и, как выяснили историки, ну, косвенное подтверждение есть о том, что руководству 5-й армии Ленин дал установку Колчака расстрелять. Но не только это. Ленин благодарил тех посланцев Иркутска, которые потом привезли золото, так называемое Колчака, но на самом деле золото Российской империи в Москву, то, что удалось задержать здесь и не дать увезти его ни чехам, ни японцам. История сохранила еще такие проверенные уже сведения, что 9 февраля 1921 года Ленин принял жителя Заимки Горшковой, ну, это неподалеку от Черемхова, крестьянина Осипа Чернова. И через 2 дня в «Правде» была напечатана по предложению Владимира Ильича Ленина статья этого ходока «Взгляды на сибирское крестьянство как социальный элемент». А через месяц 10-й съезд партии принял решение о повсеместном введении продналога, о чем вот Чернов как раз и говорил с Лениным. Еще можно сказать, что у нас не совсем подтвержденные факты о том, что Нестор Александрович Каландаришвили, именем которого названа одна из улиц нашего города, участник гражданской войны, был у Ленина. Ну, как известно, Нестор Каландаришвили дворянин, он родился в Кутаисской губернии, по убеждениям вначале был эсером, потом был в 1907 году арестован и за участие в террористических акциях был выслан в Восточную Сибирь, с 1908 года жил в Иркутске. Сначала, значит, в районе росписи «Звездочка», он работал в обществе знания. Но самое главное, что вроде бы, по данным полиции иркутской, он участвовал в уголовном преступлении, организации покушения на купца Метелева. Ну, был арестован, помещен в иркутский тюремный замок. Полностью вот это доказать не удалось, он потом был освобожден. Потом непроверенные сведения о том, что якобы он участвовал в изготовлении фальшивых денег. Но вот осенью 1914 года был освобожден полностью, с него все обвинения были сняты. В 1917 году, когда вот произошла революция уже февральская, он примкнул к анархистам и стал исповедовать их взгляды. В 1920 году боролся с Семеновым за Байкалье, с японцами, был ранен. После вот этого ранения он ездил в Москву, встречался с Владимиром Ильичем Лениным. В 1922 году был награжден орденом Красного Знамени, а 6 марта 1922 года погиб в Якутии при ликвидации мятежа, который был там белогвардейцами поднят. Еще интересный такой факт, что в 1921 году кинотеатр, который мы знаем как художественный, он почему-то тогда в ту пору назывался клубом имени Ленина, но потом он это название свое утратил. Был в ту пору и поселок Ленина, но вот уже в 1925 году, согласно указаниям ЦИКа, Иркутский уездный исполком постановил поселок Ленина переименовать в поселок Иннокентьевский. Это было вызвано тем, что очень много населенных пунктов было названо к тому времени именем Ленина, и это вызывало определенную путаницу. Теме Владимир Ильич Ленин, а в особенности о том, надо ли продолжать хранить его в мавзолее, его имени, или убрать его из мавзолея. Эта идея возникла еще в 90-е годы и периодически возникает. Очень многие пишут, что вот надо было бы музей Ленина превратить в музей революции. Можно, конечно, прочесть разнообразную литературу, ее много. Ну, конечно, старая литература еще не сохранилась, но есть литература 90-х годов, например, Волкогонов, политический портрет Владимира Ильича Ленина, или Логинов, «Неизвестный Ленин», это издание 2010 года. Каждый выбирает по себе какие-то биографические данные о Владимире Ильиче и, естественно, может составить впечатление и мнение о том, какую же роль сыграл этот человек в истории нашей страны. Во всех городах, районных центрах, ну и даже небольших поселениях есть улицы, которые носят имя Владимира Ильича. До сих пор есть памятники ему. Ну и, конечно, есть это и в нашем городе. И вот вчера, 25 апреля, в нашем городе в рамках экскурсии по Старому Иркутску была проведена такая тоже экскурсия, посвященная памятникам нашего города, где увековечен Владимир Ильич Ленин. А еще я хочу сказать, что не так давно на одном из каналов российских вышла передача, в которой иркутяне так или иначе засветились, потому что спрашивали молодежь, кто такой Ленин. И довольно-таки неблагоприятное такое, может быть, впечатление, потому что одно дело, как бы не относились мы к этой исторической личности, но не знать, это, мне кажется, все-таки быть не помнящим своего родства, не знающим свою историю. Так вот, многие молодые люди из опрошенных, конкретно даже в нашем Иркутске, не могли вразумительно ответить, кто такой Владимир Ильич. По следам этой экскурсии, а также еще зная о том, что Алексей Викторович Петров не так давно приехал из Красноярска, соседнего с нами города, которым был Владимир Ильич, работал в Юдинской библиотеке, находящейся там, и совершил на пароходе «Святой Николай» путешествие до Минусинска, был в Шушинске в ссылке, жил в шалаше и так далее. Так вот, в Красноярске до сих пор есть музей Ленина. Алексей Викторович его посетил, и я его пригласила специально, чтобы он рассказал о своих впечатлениях, как же у наших соседей обстоит дело. Добрый день, Алексей Викторович.
Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день, Римма Григорьевна. Да, действительно, надо сказать, что Ленин вообще нас везде преследует, скажем так, да. Во-первых, потому что я каждый день хожу по улице Ленина и вижу эти надписи. Кроме того, в Иркутске достаточно большое количество памятников. Мы даже в прошлом году с одним из моих студентов писали дипломную работу выпускную, посвященную памятникам Ленина в Иркутске. Насчитали их 11 штук. И, конечно, есть среди них то, что я называю произведением искусства. По крайней мере, памятник Сергея Дмитриевича Меркурова, который стоит на пересечении Пролетарской и Карла Маркса, это действительно памятник, который нужно оберегать и охранять даже всем тем людям, которые могут по-разному относиться к Ленину, потому что действительно памятник просто шикарный. Во-первых, Меркуров очень тонко смог его показать, поскольку он является одним из советских мастеров, которым разрешили снять посмертную маску Ленина, и поэтому, конечно, он очень тонко передал в том числе черты его лица, ну и сам, конечно, памятник поставлен, да. Очень хорошо. Ну и, кроме того, мы знаем, что у нас есть памятник Николая Томского в самом центре города. Это такой, с одной стороны, вроде как он такой стандартный памятник, который есть почти в каждом советском городе, но памятник тоже с большой историей, которому уже тоже больше полвека, даже больше 60 лет, почти 65 лет. Томский известен тем, что он герой соцтруда, лауреат ленинских и прочих всяких премий, то есть человек, который тоже заслужил почет при стране. И когда, вы знаете, мы говорили вообще о Лениняне, как такой прогулке, надо сказать, что мы не только можем говорить о памятниках, но и в том числе очень неплохие есть художественные полотна. И один из них, Анатолий Иванович Алексеев, это наш известный народный художник, он ведь нарисовал портрет Ленина уже в такое время, когда было не модно Ленина рисовать. Это 87-й год, вот его работа «Время». Это уже время, когда перестройка, когда уже Ленина ругали, но он, кстати, очень неплохой нарисовал портрет, и мне кажется, что вот он посчитал, что это нужно вот именно так изобразить. Но я могу сказать, Красноярск, конечно, просто удивительно, потому что музей Ленина, он так не называется, его сейчас переименовали, такой был ребрендинг, а теперь это называется историко-культурный центр «Площадь мира», потому что «Площадь мира», он находится, могу сказать, что этот музей за 30 лет третий раз меняет название, и третий этаж, которой все 30 лет была экспозиция Ленина в этом году, вот в прошлую пятницу, это, знаете, взрыв мозга, я так скажу, потому что абсолютно новая, шикарная экспозиция, и мы видим ленинский период жизни совсем по-иному. То есть мы видим не только настоящую вот биографию Ленина, которую мы знаем, но и изнанку всей этой жизни.
Может быть, не то, что наоборот, мы видим настоящую биографию, а не ту, которую мы видели в тех официальных изданиях,
наверное,
по которым учились,
да,
в школе, в вузе и так далее.
То есть, начиная от такого небольшой спаленки Ильича, в котором висят портреты Льва Николаевича Толстого, Николая Васильевича Гоголя, и подушечка лежит, на которой четверостишие Набокова, и заканчивая портретами и скульптурами, в том числе и Надежды Константиновны Крупской и других соратников Ленина, которые, скажем так, находятся в подполье, немножечко припрятаны, потому что вот именно показывает тем самым, как менялся формат отношений и отношений, в том числе, к Ленину таковому. Ну и, конечно, красноярским дизайнерам, красноярским музейщикам удалось передать в том числе состояние общества, именно жизнь обычного человека. То есть как из темного провинциального, там сказать, жителя, когда читать не все умели, когда, соответственно, там все верили в Бога и ничего другого, стал появляться такой вначале там советский пролетариат, а затем и такой советский человек-гражданин. Поэтому я, конечно, всем советую обязательно посетить, потому что мне кажется, что это действительно такое новое прочтение Ленина с точки зрения уже не конъюнктурной биографии, а именно с точки зрения именно, что было и как воспринимался советский человек в разные периоды жизни. Это и появление первых квартир. Она сказала, что когда советская власть пришла, и у купцов все это отобрали, и, соответственно, все получали эти маленькие квартирки, то есть как жили в то время люди. Надо сказать, что в Красноярске было несколько художников местных, которые не просто писали Ленина, а писали Ленина в больших количествах. К сожалению, я не помню фамилию, потому что вот сам уже художник умер, но дети одного из красноярских художников совсем недавно передали 50 картин от души, написанных их отцом. Это не было какого-то госзаказа. То есть человек просто всю жизнь писал портреты Ленина.
Ну, я знаю, что много портретов было раньше у Туряннеля, его Ряннель, но я не знаю, не уверена, надо будет просто посмотреть. А, кстати говоря, они выложили что-нибудь в интернет, хоть часть какой-то экспозиции?
Я думаю, что, наверное, со временем что-то появится и в интернете, да? Потому что, да, они издали сейчас очень хороший буклет, потому что только презентация, они, то есть старт в новой музейной экспозиции назывались «Апрельские тезисы». То есть это был огромный зал, соответственно, это больше 1000 человек пришло посмотреть, потому что они сделали такую специализированную музейную ночь. Поэтому, чтобы красноярцы пришли, очень много молодых ребят пришло. Каждый молодой человек, который пришел в этот музей, смог именно воспринять такой советский быт, или, скажем так, наследие Ленина в том числе, вот ну, с, да. современным почтением.
Потому что, так или иначе, по каким-то ленинским начертаниям, пусть, может быть, в некотором роде где-то извращенным, где-то не так понятым, но, во всяком случае, нас всегда учили, что мы идем по ленинским заветам, это так. А там Шушенская как-нибудь затронута?
В чем уникальность этого музея? Это сейчас, наверное, уникальность, тогда была странность, что в этом музее не было ни одного экспоната настоящего, связанного с Лениным. То есть, когда создавали музей, кстати, дело в том, что в 87 году это был последний музей Ленина, который был построен в Советском Союзе. Было несколько проектов в 80-е годы, когда строили в различных национальных республиках, тогда советских республиках. И вот Красноярский музей построили. Теперь это огромный центр современного искусства, это более 5000 квадратных метров.
То есть, да, я сказать, знаю, да. Я была в нем, но не тогда, когда он ленинские экспозиции восстанавливал, а совсем другие, я помню это.
Да.
Но раньше-то вообще у них основная экспозиция, которая тех времен касалась, она была вот на этом пароходе «Святой Николай», на котором Ленин плыл, и он стоял.
Он рядышком стоит напротив музея, да. Портрет Ленина и Николая Александровича Романова. Это действительно можно тоже все наблюдать, да.
Все это так. Это очень интересно, конечно. Ну что, спасибо, Алексей Викторович. Как вообще, вот с вашей точки зрения, наше подрастающее иркутское поколение относится к Владимиру Ильичу и знает много или нет?
Ну, вы знаете, я тут на днях видел один видеоролик, он, правда, не из иркутской молодежи, а молодежи одной из соседних регионов. То есть при выходе из одного вуза журналист спрашивал, что вы знаете о Ленине. И выходит один мальчик и говорит, вы знаете, я не местный, поэтому я не скажу ничего про Ленина. И поэтому меня это сильно потрясло, потому что, понимаете, Ленин – это не понятие местный-не местный, это человек вселенского масштаба. И когда потом него спросили, откуда ты, он отвечает, откуда он, и говорит, а там что, про Ленина не знают? Он говорит, ну, наверное, знают, но, наверное, просто я не помню. То есть, и, конечно, знаете, вот это и было такое восприятие, что все-таки как быстро мы забыли свою историю.
Да. О, Господи, 100 лет прошло всего, да, как вершилась революция, а Ленин-то умер в 24-м году, и сколько вообще, во все годы практически, да, очень многие там, и комсомол всесоюзный, ленинский комсомол, и пионерская организация имени Ленина, казалось, это совсем недавно. Но я-то вот еще должна сказать, что мне, знаете, в 1970 году пришлось...
Вы неоднократно... юбилейную медаль, наверное, получили еще.
Нет.
100 лет к Ленину. У меня, кстати, дед получил такую медаль, она у меня лежит дома в домашнем сейфе. Да.
Я просто работала в ту пору в Красноярске, в краевой детской библиотеке. И я была в методическом отделе, и за мной были районы закреплены, в том числе Шушенский и Ермаковский, как раз те места, где Ленин был в ссылке. И должна была приехать в Шушенское министр культуры Фурцева. Ее, естественно, все ждали и дрожали. И я каждую неделю летала туда, начиная с конца января и, в общем, до...
До 22 апреля.
Да, до 22 апреля. И 22 апреля, когда приехала, но она не 22 приехала, а чуть пораньше, Фурцева, я была конкретно в Шушинском на встрече. Она была в сопровождении, так сказать, многих лет. Потом встречалась уже в Красноярске с деятелями литературы, культуры. Я тоже на встрече была. Я что хочу сказать, что столько много о Ленине там было. Мы все книжки, каждую книжку проставляли не только о Ленине, а и другие, по алфавиту и так далее. То есть, в общем-то, была та самая еще подготовка. Ну и, само собой, и шалаш этот. Но это было так давно, 70-й год. Мне кажется, что это было не 100 лет назад, но почти. Ну, 50 лет практически уже прошло, полвека. Но я-то помню еще это все, потому что много было сил на это потрачено. И, конечно, может быть, и надо показывать, потому что это своего рода...
Ну, вы знаете, сейчас же идут две дискуссии, все-таки надо ли его перезахоронить, потому что вот сейчас социологические центры провели исследования, все-таки сейчас мнение о Ленине стало улучшаться. Порядка 40% граждан России считают, что Ленин достоин уважения, и, соответственно, 38% считают, что надо его перезахоронить. То есть все-таки это такой показатель, что люди должны понимать все-таки, что вот эта мавзолейщина должна немножечко отойти.
Но дело в том, что вот опять запустили они опрос и на многих там этих ток-шоу, там и в интернете. Я не помню, кто из депутатов Государственной Думы говорит, что надо там перезахоронить и так далее. И опросы эти проводят. Директор Ульяновского музея, то есть города, в котором родился Ленин, и там действительно был большой такой комплекс, он говорит, ну и пускай к нам переедет Владимир Ильич Ленин вместе со всем музеем и с обслуживающим персоналом. Мы согласны, Ульяновск, взять и прилететь его у себя.
Я могу сказать больше про Ульяновск. На прошлой неделе в Ульяновске, на здании гимназии, где учился Ленин, открыта мемориальная доска. Из двух фамилий. Здесь учились Александр Керенский и Владимир Ульянов-Ленин.
Ну, наконец-то, наверное, здраво люди стали что-то соображать и понимать. И я думаю, что многие иркутяне, я там со многими говорила, старый мост, который первый является мост, он является памятником, Ленин, потому что деньги собирали на него и в 30-е годы, а построили только вот в 86-м году. И многие иркутяне этого не знают. Могли бы пойти по мосту и прочитать, там табличка еще до сих пор висит, что он назван в честь Владимира Ильича Ленина. Ну что ж, все-таки, как бы мы к нему ни относились, разные могут быть мнения, но, тем не менее, надо историю знать. И вы знаете, мне как-то недавно попалось стихотворение Николая Тихонова, ну, это известный поэт еще времен советских, лауреат неоднократно там государственных премий. И у него есть очень удивительное стихотворение. Я как раз хочу завершить сегодняшний разговор небольшим этим стихотворением. «Наш век пройдет, откроются архивы, и все, что было скрыто до сих пор, все тайные истории извивы покажут миру славу и позор. Богов иных тогда померкнут лики, и обнажится всякая беда, но то, что было истинно великим, останется великим навсегда». Мне кажется, что вот Тихонов очень прав в этом, и давайте смотреть на эту историю так внимательно, без всяких личностных линий, а что она нам дала.
В то же время нужно смотреть на все это без фанатизма, который был в прошлом веке.
Конечно. Не как на Ленина, как на икону. Никто так не собирается смотреть. Спасибо большое, Алексей Викторович. Уважаемые радиослушатели, вы слушали очередную передачу цикла «Книжная полка». Она была посвящена Владимиру Ильичу Ленину и нашему к нему отношению. Всего доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Книжная полка».